Продолжаем изучение текста Шива Стотра Вали Утпаладевы.
Гимн Вославления. В присутствии моего учителя, вместилище самого великолепного сокровища, позволь мне наслаждаться нектаром воспевания вославлений снова и снова.
Ум садху всегда наслаждается нектаром возвышенных состояний. Что это за нектар возвышенных состояний? Это дивья-бхава. Возвышенное сатвичное состояние — это определенный спектр души, в котором душа пребывает, если она очистилась и правильно ведет практику, без анартх, недостатков, препятствий, мешающих духовному развитию, и без аппаратх. Если ликвидированы анартхи, если практика делается без аппаратх, то есть правильно, азы духовной безопасности соблюдаются и духовной жизни, то постепенно начинается процесс, называемый васанакшая, разрушение васан и растворение эго. И тогда, когда проходит такой жесткий период разрушения васан, ломки при растворении эго, эго начинает немного растворяться, и васаны грубые очищаются, садху начинает соприкасаться с благодатью, возвышенными сатвичными состояниями. И вот эти возвышенные сатвичные состояния — это и есть дивья-бхава, нектар, который пьет садху. Садху постепенно навсегда покидает пониженные области самоосознания, такие как страх, ужас, неверие, опасение, противостояние, уныние, беспокойство, лень, безразличие. Он поднимается в спектре эмоциональных состояний по шкале все выше, выше и выше. Его ум уже не колеблется, и его базовое эмоциональное состояние тоже становится возвышенным. И он начинает переживать веру, энтузиазм, уверенность, затем радость, ясность, блаженство, счастье, экстаз. А затем начинается просто фееричное, нектароподобное состояние. Восхищение, восторг, прославление, экстаз, откровение. И вот переживающий вот эти возвышенные духовные состояния садху означает, что он очистил свои грубые васаны, очистил свои грубые кармы. И очень важно стараться так практиковать хорошо и внимательно, чтобы быстро и навсегда утвердиться в возвышенных сатвичных состояниях, как можно ближе к дивья-бхаве. Дивья-бхава находится рядом с Богом. Другие виды бхавы – манушья-бхава – человеческое умонастроение, асурья-бхава – асурическое умонастроение, прета-бхава – умонастроение голодного духа, пашу-бхава – умонастроение низшего существа, животная природа, которого одолевает. Животная бхава, ракшаса бхава, демоническое умонастроение. Все эти состояния бесконечно далеки от Бога. И перерождение, следующая лока, следующее тело формируется именно на основании бхавы. Оно не формируется на основании просто философского воззрения. не на основании концепций. Часто это такая постоянная ошибка, в которую впадают многие начинающие неоадвайтисты. Они думают, достаточно захохотать и спросить, а кто это переживает, и они будут освобождены. Но перерождение, следующий мир, следующая лока освобождения происходит или не происходит в результате факторов. Если эти факторы есть, это будет. Если этих факторов нет, можно применять воззрение Адвайты или сколько угодно повторять Ахам Брахмасми, но это не сработает. Это все равно, что пытаться сказать Ахам Брахмасми и пройти сквозь стену. Сколько не повторяя Ахам Брахмасми, не пытайся пройти сквозь стену, стена будет стоять. Или сколько в созерцании не пребывай и пытайся пройти сквозь стену, ты не пройдешь сквозь стену. Таким же образом, Дивья-бхава – это энергия, которая рождается из воззрения и созерцания. Это и есть нектароподобное состояние.
Да будешь ты вославлен, единственный Рудра, Шива, великий Бог, великий Господин, возлюбленный Парвати, первопредок всех богов. Да будешь ты.
Итак, если мы посмотрим, вот Паладева, когда он пишет этот текст, он пребывает в возвышенном духовном состоянии, в Дивья-бхаве. В каком? Говорит, да будешь ты вославлен. Прославление. Прославление означает, йогин переживает внутри божественную славу. И она его настолько наполняет, это состояние самовеша, наполненности Богом, что он постоянно в состоянии прославления Бога. Да будешь ты вославлен, тысячекратно будешь ты вославлен, да будешь ты всегда вославлен. Это состояние возвышенного ума настроения, благодарности и прославления и восхищения Богом. Так, словно человек всегда, йогин всегда видит стопы Бога. И он восторгается, восхваляет, пребывает в радости, изумлении и счастье. Говорит, Боже, да будешь ты вославлен, как же это велико! Как же это прекрасно, как же это чудесно, как же это великолепно, как же это непостижимо, как же это благодатно, как же это благоговейно. Он в таком, Господи, да будешь же ты вославлен. Это очень возвышенное состояние, и его не волнуют клеши, не волнуют мирские дела. Он душой уже на небесах. Вот боги в небесах, если это не сансарные боги, а ангелы, истинные просветленные девы, святые и ситхи, они все время пребывают в одном из возвышенных духовных состояний, в Дивья-бхаве, потому что стопы Бога всегда перед ними. Видеть стопы Бога означает не видеть буквально некие большие стопы на 100 юджан золотом в падуках. Может быть, кто-то так представляет, но стопы Бога означает быть в определенной Дивья-бхаве и всегда ощущать Бога внутри, Бога снаружи и прославлять Его. И Утпаладева пишет свои строки из этого. Это значит, что как минимум с преданностью и созерцанием Утпаладевы все очень хорошо, поскольку это великий святой, по-другому и быть не может. И мы всегда должны делать святых эталонами, критериями и спрашивать, а я... Что я прославляю? А я прославляю что-нибудь вообще? А я что восхваляю? А я восхищен чем-нибудь? Чем мой ум сейчас восхищен? Что он прославляет? Если мы обнаружим, что мы не находимся в Дивья-бхаве, нам надо срочно прилагать какие-то усилия, какую-то упаю, какой-то метод. И это может быть мантра, простирание в храме, поклонение или созерцательное присутствие. Главное, чтобы оно нас вело по направлению к этой Дивья-бхаве. Однако переживание Дивья-бхавы, оно не приходит сразу, потому что есть определенные сложности. И эти сложности какого рода? Они называются анартхи и апаратхи. И каждый садху должен раз и навсегда разобраться и с анартхами, и с апаратхами. Анартхи – это недостатки, препятствующие, мешающие духовному развитию. Это как облака, которые закрывают солнце. И что, какие могут быть анартхи? Они перечисляются трех типов. Это жажда обладания материальных объектов и всего то, что не является истиной. Асат-тришна. Тришна означает жажда, алчность по отношению к чему-то. Обладание материальными объектами – камень преткновения. Каждый грехастха имеет обладание материальными объектами, и, соответственно, есть жажда обладать этими, желание контролировать. Но если он даже обладает материальными объектами, но делает подношения, ставит их на службу и превращает способ проповеди, то тришна уходит. Тогда материальные объекты перестают быть ядом для души. Но даже монах, если он имеет неправильное отношение к материальным объектам, саньяси, ложную ответственность, то же самое может зародить неправильную жажду к материальным объектам, желание обладать, желание присваивать, желание контролировать. И здесь надо строго следить за умом. И как только у ума рождается такое желание, ну, как ребенку, когда он руку тянет куда-то к каким-то ядом, химикатом ему. Все, ум, смотри. Это первое. Вторая называется слабость сердца, хридая дурбальям. Третье – склонность к совершению оскорблений аппаратах. Вот это три типа анартх. Итак, если подробнее, асад тришна, то это жажда обладания материальными объектами в этой жизни. И даже саньяси, даже монахи должны строго следить, чтобы жажда обладания материальными объектами не проникла в их сердце. У саньяси нет своих материальных объектов, но жажда обладания все равно может отлично сохраниться. И он может снова попытаться что-нибудь для себя присвоить. И вроде бы оно общее, и вроде бы по обетам оно не принадлежит, но все равно что-нибудь там. А вот мой ноутбук не дам, а он очень ценный. Так, и все, тоже жажда. Надо быть очень внимательным. Моя келья. А что его поселили сюда? Это моя келья. Я хозяин кельи. Мне положено. Я старше. Вот жажда. Вот что-то вот при себе прицепить. Но садху должен быть всегда внимательным, потому что за таким умонастроением можно потерять самое ценное. С водой выплеснуть ребенка. За таким умонастроением можно потерять Бога. Дивья-бхава. Оно того не стоит. Кто вот ради ноутбука потерять дивья-бхаву, ради которой ты покинул мир, и ради 7 квадратных метров ты отказался в миру от дворцов, и потерять снова? Это глупо. Но это ум, если не бдитель, он может это. Или жажда райских наслаждений в следующей жизни. Жажда небес. Когда ум думает, а как там на небесах? Вот же пишут про богов, снимают кино, хорошо бы там тоже глянуть вообще. Жажда такого мирского рая, рая без Бога. Но если вы хотите рая без Бога, заработайте денег, купите путевку на Мальдивы. Месяц поживите. Вам через месяц это просто надоест. Там будет настолько скучно. Там будут стоять вышколенные официанты, шестизвездочные отели, апартаменты. Ну и что дальше? Осознанию этого никак. Тело удовлетворено, а осознанию нет. Это то же самое. И следующее. Жажда обладания материальными объектами называется жажда обрести ситхи. Вот это искушение и соблазн повыше. Мечта всех магов, эзотериков, мистиков, колдунов. Без Бога, но получить совершенства какие-то. Бог – это еще непонятно, когда там это будет, а вот что-то, какие-то ситхи, какие-то совершенства – да, хорошо бы было. Но когда погоня за ними становится главным делом всей жизни, и Бог упускается, это тоже асад тришна – жажда того, что не является Богом, того, что не является истиной. И эта тонкая жажда еще может быть даже сложнее преодолима, чем материальная жажда к объектам. Потому что тонкая всегда труднее увидеть, труднее превзойти. Поэтому эта жажда может начаться в этой жизни, а закончиться жизни через 100. Очень бдительными. То есть вместо Турии можно идти в сторону свапна и развивать на уровне свапна ситхи и увлечься этим. Итак, асад тришна – жажда обладания материальными объектами. Но это тоже тонкоматериальные объекты. Любые силы без Бога. Поскольку они не дают ни мудрости, ни освобождения, ни нектара Бога. Слабость сердца – хридая друбарьям. Привязанность к приходящим вещам, не связанным с Шивой. В мире очень много приходящих вещей, и ум всегда стремится к ним привязаться. Это могут быть материальные вещи, могут быть информационные вещи, могут быть эмоции, неважно. Но все, что не связано с Богом, это слабость сердца, когда мы проявляем слабину, компромисс. Мы к чему-то льнем помимо Бога. Очень непросто преодолеть эту слабину. Когда приходящие вещи дают быстро какое-то удовлетворение, и мы к этому льнем. Там особая еда, особые отношения с кем-то личностные, особые фантазии, особые вещи, особое рассуждение, фиксированные идеи, шаблоны ума. И как только к ним привязанность возникает, означает, вивека теряется, и брахмаджняна теряется, и распознавание естественного состояния уходит. Это слабость. Мы дали слабину, значит. Даже садху, которая практикует очень долго, сложно преодолеть эту слабость. Одна из таких слабостей – просто тенденция захватываться умом, тенденция захватываться эго, тенденция захватываться какой-либо любимой клешей. Например, у кого-то есть гордость. И когда он ей захвачен, вот он разговаривает, а потом словно иголка на соседнюю дорожку на пластинке. Знаете, что такое пластинки, да, виниловая? Застали еще это? Словно иголка перескакивает на другую дорожку, и он все, уже вошел в другое видение, в видение гордости. Или если у кого-то есть излюбленная тема, меня обидели все. Вроде бы снаружи он держит определенную бхаву, но затем чуть глубже, если копнуть, его иголка перескакивает на эту дорожку, и он начинает это снова. Это тоже привязанность. Все это приходящие вещи, не имеющие никакого отношения к Богу. Также зависть к чужому успеху. Очень большая анартха. Вот проверьте, вот кого-то из вас прямо сейчас гуру берет и говорит, какой хороший человек, такой успешный, я ему дарую такую дикшу, такие благословения, начинаю восхвалять. Как вы на это отреагируете? Вот если у вас есть дивья бхава, вы порадуетесь за него. Надо же, вот Бог проявляется. Как хорошо, что еще одна душа возвысилась. Если у вас асура бхава, у вас будет по-другому. Да кто он такой? Он никто. Его надо превзойти. Даже если у него есть качество, я лучше. Просто гуру не видит и не ценит меня. А я лучше, я докажу. Я его поставлю на место. А еще лучше надо сбросить его пониже. Надо рассказать о нем что-нибудь такое, что он не такой хороший. У вас родится вот вибрация вот здесь, в Вишудха чакре, которая не будет давать вам покоя. Чужой успех не будет вам давать покоя. Это хороший критерий. Если чужой успех вас радует, у вас карма дивья. Если чужой успех вас возбуждает, но не дает вам покоя, и прана бьется в Вишудха чакре, асура бхава. То есть где-то раньше вы захватывали царство, на звездолетах громили чужие галактики в асурических бхавах. Там очень великие бхавы, там живые существа этим захвачены серьезно. Это критерий. Бывает, там зубы побаливает, горло там сжимает. Все это асурическое. И часто у практикующих есть. Это признак того, что ты выше мира людей, но признак также того, что ты ниже мира богов. Вот. Стремление к положению и почету. Эта карма указывает на желание наслаждаться плодами райских измерений, плодами сансарных богов. Когда мы делаем севу, чтобы нас заметили, чтобы нас уважали, почитали, чтобы наше положение было. Это явно душа имеет какую-то память небес или стремится к этому. И для нее очень важно, чтобы положение, почет, чтобы все это было на месте. Но за этим забывается Бог. Такая душа хочет присвоить все плоды и результаты и приконвертировать их только не в деньги, а в славу, почет, уважение, свое статусное положение. И все это мы должны распознавать, поскольку это разные слабости нашего сердца. Вместо того, чтобы отдать это Богу и пребывать в Боге, мы проявляем слабость. И в тот момент, когда мы проявляем слабость, мы меняем как бы Бога на какие-то сиюминутные вещи. Это хридая друбальем. И вот все это мешает быть в благодати. Это все анартхи. И третий тип анартхи – это апаратхи. Апаратхи – это так анартха в квадрате. То есть апаратха – это сознательно совершаемое омрачение, сознательно совершаемое оскорбление какое-либо. Например, по отношению к Богу. Шива апаратхи. Но это обычно совершают постоянно атеисты, материалисты, когда коммунисты храмы сносят и так далее. Это очень дурная карма. Апаратха по отношению к садху, джангамам, садху апаратхи. Это те, кто совершают неопытные начинающие садху, которые еще не свободны от человеческих представлений. Они пришли из земной, материальной мирской жизни и мыслят сансарными шаблонами, ну, материалистичными шаблонами. Постоянно дают человеческие оценки. У них как бы еще не выветрился дух мирского общества. Дух восьми паша, восьми ограничений. Кхрина, пхая, шока, ладжа, джугупса, варна, кула и так далее. И легко впадая в нечистое видение, они постоянно совершают апаратхи. Это начинающие садху. Например, заметить недостаток садху и начать раскручивать его, критикуя других, зарождать нечистое видение. Это мешает собственному пробуждению. Апаратхи по отношению к методу, к имени мантры, например, когда нет веры. Это люди без самаи, когда начинают читать мантры, слышат учения, могут такое делать. Именно поэтому мантры тщательно скрываются, передаются особым образом предикше. Почему? Потому что если человек неправильно относится к мантре, к святому имени, к упае, к методу, к передаче, к священному тексту, он легко может совершить апаратху. И грех за апаратху будет даже не только на нем, а его разделит тот, кто передал ему эту мантру. То есть духовный учитель, например, наставник или монах, который рассказывал. Ему придется разделить этот грех тоже. Поэтому мы говорим уважение к линии передачи, прибежище, воспитание самаи, проверка качеств садху. Только так. Иначе душа по неопытности может себе испортить следующее рождение. Также апаратхи могут быть к другим живым существам, называется джива-апаратхи. Когда мы имеем сущностное неправильное видение по отношению к другим, не видим Бога в других. Ну, даже если это мирские люди, не практикующие. Когда мы пренебрегаем другими живыми существами, отказываем в любви, в сострадании, в чистом видении. Ну, например, так. Да это вообще мирянин, вообще нечистое существо такое. Что говорит Санатана Дхарма? Санатана Дхарма говорит, все есть Бог, Васудеев Кутумбакам, и все люди – единая живая семья, единая божественная семья. Даже если человек пребывает в неведении, это не повод его оскорблять, зарождать омраченное видение и не уважать его. Это повод, может быть, сострадать, да, но не повод зарождать омраченное видение. И гуру апаратхи могут быть. Если человек не разделяет сама, если он не уважает гуру татву, это 14 коренных обетов, поэтому говорим очень аккуратно. С гуру татвой вообще очень аккуратно, от этого судьба зависит. Дхарма апаратхи, когда человек входит в дхарму, но без прибежища, без веры, без самаи. Когда он слушает дхарму, но в нечистом состоянии, не принимая прибежище или не принимая статус ученика пустого сосуда, и дхарма вроде бы проходит, но она искажается. и он воспринимает и толкует ее по-своему. И в результате такое толкование, как говорят тантры, становится похожим на смесь молока, смешанного с собачьим калом.
Да. Круче, а те, кто слушает в Ютубе ваши лекции, то есть что, вот, они и не являются вашими учениками?
Мы пишем, данное видео предназначено только для тех, кто искренне уважает ведическую культуру и является последователем. Мы предупреждаем, для кого это видение. А если все-таки там совершается апарадхи, то мы должны напоминать об этом, говорить об уважении и просить покинуть канал, не комментировать. Миссионерская работа, она связана с такой деятельностью. Ты всегда на грани. То есть, если вы выходите в место, где живут собаки, ну, вас всегда могут облаять, так? Если вы идете там, где живут собаки. Но миссионерская работа, она тоже похожа. Вот вы идете в разные места, где вы знаете, что люди не приучены уважать дхарму. Но вы стараетесь так ее подавать и так проповедовать, чтобы у них зародилось такое уважение. А если не зарождается, то стараетесь ограничивать доступ ради них же самих, не потому что у вас эго. Итак, когда анардхи и апарадхи преодолены, и три этих типа – жажда обладания материальными объектами асад-тришна, слабость сердца хридая-дурбальям и склонность к совершению апарадх, когда эти три типа преодолены – нам открывается измерение дивья-бхавы. Ничто не мешает нам переживать высокие сатвичные состояния. Это означает, что мы достаточно очищаемся. Дальше.
Да будешь ты вославлен, Господь трех миров, носящий на своем лбу необыкновенный третий глаз. Да будешь ты вославлен, тот, кто носит на своем горле след смертельного яда, поглотивший несчастье несчастных.
Так вот Паладева постоянно повторяет. Да будешь ты вославлен, слава Богу, слава Ишваре, слава Шиве. Восславление возможно, когда йогин пребывает постоянно в возвышенной Дивья-бхаве, постоянно в благодати. Это означает, он не выходит из благодати. Его практика преданности и практика созерцания настолько хороша, что он находится всегда в измерении счастья, радости, блаженства, восторга, экстаза, прославления, восхваления и откровения. И мы получаем результат. Его тапаси, видите, его тапаси действует и через тысячу лет. Тот, кто с силой тапаси входит в возвышенное состояние, сила его садвы такова, что она пробивает насквозь время. Шанкара был тысячу лет назад, сейчас его тексты также изучают, как и тысячу лет назад, по всей Индии распространились. Тапасья и возвышенные качества пронзают карму тысячелетий. И вот когда анардхи и апарадхи преодолены, наша дивья-бхава начинает раскрываться, и мы можем воспринимать божественную благодать и всегда можем пребывать в прославлении. Неведение уподобляется туману, а анардхи уподобляются облакам, закрывающим солнце Ишвары. Облака анардх препятствуют нисхождению лучей ануграхи. Шива – это солнце. А лучи ануграхи, джапа – это результат влияния этого солнца. И когда эти лучи нисходят в дживу благодаря преодоленным анардхам, джива начинает чувствовать эту благодать. Но если невидение закрывает солнце Шивы, то благодать ослабевает. Благодать чувствуется, но очень маленькими порциями. Это подобно тому, как если у вас есть интернет беспроводной, всего одна точка очень слабо скачивает. И вот такая ограниченная, малая благодать. И что препятствует нисхождению благодати, кроме анардх? Неведение. Неведение, незнание в отношении положения Ишвары, положения Бога. Это называется пара-татва. Аджняна в отношении пара-таттвы, в отношении самого высшего, когда мы не знаем положение Шивы, положение Бога, положение Даттатрии. Неведение в относительно Брахмана, Брахма-таттва, когда мы не знаем положение Брахмана по отношению к душе. Неведение относительно положения души, сва-таттва, самого себя. Кто я такой и в каких отношениях я нахожусь с Богом и с Брахманом. Также неведение относительно природы сознания, буддхи-таттва. Что есть мое сознание, в какой точке держать ум, что есть природа ума, что есть мысли, а что есть состояние вне мыслей. Это неведение в отношении буддхи-таттвы. Также неведение в отношении упай, методов, какие методы применить, называется садхана-таттва. Как пребывать в созерцании, как пребывать в санкальпе, когда надо выполнять мантру, как выполнять нитья-садхану, как поклоняться. Все вот эти виды неведения, они составляют такой туман, который закрывает солнце Шивы. И вот анартхи как облака, а неведение как туман. И вот эта благодать, она не может проникнуть в Шиву, пока облака не рассеяны и туман не испарился. Садхана, следование самаям, как раз предназначены для этого.
Дальше. Да будешь ты вославлен, тот, в чьей руке отблески остроконечного трезубца, символизирующего три силы. Да будешь ты вославлен, тот, чьи самые почтенные лотосные стопы могут исполнять желание, как только оно возникает. Да будешь ты вославлен, тот, чья трансцендентальная форма излучает разнообразное великолепие. Да будешь ты вославлен, тот, чей лоб носит пепел, и в единственном пучке чьих волос струится поток Ганги. Да будешь ты вославлен, омытый лунным светом, отраженным в безбрежном океане молока. Да будешь ты вославлен, о Господь, чьи украшения змеи, ослепляющие драгоценностями, порожденными при Твоем прикосновении.
Шива, Ишвара – это Бхагаван. Слово «Бхагаван» происходит от слова «бхага». «Бхагаван» означает «владеющий бхага» различными богатствами, совершенствами. И когда говорится о Бхагаване, то говорится о владении шестью совершенствами. И одно из этих совершенств – это кирти, яшас, совершенная слава. И вот когда душа вступает в контакт с совершенной славой Бога, она начинает ее осознавать. И она говорит, да будешь ты вославлен. Что есть слава Шивы? Это его бесконечное величие. Это его бесконечная бхава, проявляющаяся через сатву. Ишвара – это брахман, отраженный в сатвичной майе. Когда брахман отражается в сатвичной майе, создается тело Ишвары. И вот Ишвара – это бесконечное сатвичное тело Абсолюта, и оно обладает бесконечной славой. И когда душа соприкасается с этой бесконечной славой, она сама всегда находится в состоянии прославления. Она не может не прославлять, потому что эти качества также входят в нее. Это и один из аспектов благодати, ануграхи. Прославление означает желание непрерывно медитировать на славу Бога, на божественное величие и непрерывно проявлять это божественное величие любыми способами – музыкой, проповедью, написанием прославляющих стихов, как Рамалинга, скульптурами, служением, как угодно. Проявление прославления происходит любыми доступными средствами, через служение, через севу. Вы можете прославлять Бога, просто подметая пол. Неважно, потому что прославление – это не действие, а умонастроение. И когда мы выполняем служение, севу, в идеале это тоже прославление Бога. И вот моете ли вы тарелку, подметаете ли вы пол, следует анализировать свой ум. Прославляю я Бога в данный момент? С точки зрения мирского человека очень сложно представить, как можно прославлять Бога, например, если ты косишь траву. Можно, если ты моешь тарелку. Все зависит от ума настроения. Воспринимаете вы славу Бога в данный ежемгновенный сиюминутном моменте или нет? И если это садху, который следит за умом, он будет прославлять Бога как угодно, в любое время и чем угодно, потому что он всегда правильно держит ум.
Да будешь ты вославлен, о достойное прибежище единственно бессмертного полумесяца луны. Да будешь ты вославлен, всегда освященный, как господин вселенной водами Ганги. Да будешь ты вославлен, тот, простое касание чьих стоп делает священной всю бычью семью. Да будешь ты вославлен, тот, кто всегда появляется при собрании преданных. Да будешь ты вославлен, тот, кто по своей собственной воле обманывает дураков принятием аскетической маски. Да будешь ты вославлен, тот, кто наслаждается заслуженным благосклонным счастьем объятий Гаури. Да будешь ты вославлен, тот, кто наслаждается подношениями тех, кто пропитан чувством преданности. Да будешь ты вославлен, наслаждающийся пением и танцами преданных, пьяных от твоего вина. Да будешь ты вославлен, тот, кто вызывает рождение и смерть сил Брахмы и других богов. Да будешь ты вославлен, тот, чьи приказы выполняют ряды богов Вселенной.
И когда садху преодолел анартхи, избегает апаратх, преодолел различные виды неведения, то есть он рассеял облака, анартх, рассеял туман неведения и утвердился в определенной дивья-бхаве, в определенном сатвичном состоянии, он всегда переживает божественную благодать, всегда так или иначе прославляет Бога или склонен к этому. Наступает процесс разрушения васан, васанакшая, потому что старые кармические тенденции начинают меняться и разрушаться, и неведение тоже постепенно уходит. И лучшее качество к садху постепенно в нем пробуждаются. И что это за качество садху? Милосердие, терпимость, уравновешенность. Неуравновешенных садху не бывает. Если вы видите неуравновешенную садху, то это либо впавшее и обольщенное состояние, либо не садху, то есть называющий себя садху. Либо он практиковал неправильно, впал в обольщение. Итак, уравновешенный, совершающий тапас. Каждый садху совершает тапас. Причем он склонен совершать тапас, он его склонен делать постоянно, неважно в каких формах. Он не склонен к развлечениям, он тот, кто любит тапасию. Это может быть немного внешняя тапасия или немного внутренняя. Внутренняя наиболее сложная и доступна лишь опытным садху. Например, санкальпа, созерцание. Тапасия попроще – это всегда мантра. Если вы видите, что садху не выпускает четки из рук, значит, он мантра тапасию делает. Еще немного более простая ритуальная садхана – баджаны, либо сева, служение. Если садху все время в служении, он делает тапасию карма-йоги. Либо это йога-садхана, но тем, так или иначе он склонен всегда к тапасии. Это признак хорошего садху. Однажды мы ехали в машине на семинар в Мончегорске. И один человек встретил нас. Я занимался, как обычно, в созерцании. Мы ехали туда почти сутки. Было хорошо так, все молчали, я созерцал. Никому не мешал, меня никто не мешал. Также нас встретил практикующий мирянин, и мы сели дальше, я дальше созерцаю. А этот мирянин едет, он везет нас. Полчаса, час, ему не по себе. И монах другой рядом со мной, Аридев. Знаете Аридева, да? Все. Неразговорчивый Прабхупад. И мы едем, и мы счастливы. Аридев счастлив, я счастлив. А этот практикующий мирянин как-то тоже ему не по себе. Мы молчим. Он не знает, что у нас так принято у монахов. Как-то пытается говорить, и как-то вот из него эти кармы начинают выходить. Просто я его успокаиваю, говорю, ну просто мы тапасю делаем там. Я делаю такую санкальпу, он такую, ничего страшного, просто мы любим молчать. Все хорошо. Он уже подумал, что мы недовольны, что-то не так, гуру вообще не говорит ничего. Наоборот, это все хорошо. Все прекрасно, значит. И вот если вы находитесь с человеком, который склонен выполнять тапасю, он может молчать с вами сутки, двое, но у него всегда все хорошо. Это не значит, что какие-то проблемы в отношениях. Просто он делает свою тапасю. Она невидима. Вы не можете видеть его тапасю. Если это садху попроще, вы его тапасю будете видеть. Он будет делать простирания, читать джапу, делать пуджу, пранаямы, йогу. А садху, если он посложнее своей духовной структурой и опытом, он будет делать невидимую тапасю, но эта тапасия тоже будет сильная и полноценная. Санкальпа, сахаджкрия, созерцание, атмавичара, сложная санкальпа или пребывание в бхаве, но он будет полностью и поглощен. Это признак садху, совершающий тапас. Итак, следующее качество, пятое. Приверженный истине всегда. Правдивый, держащийся сад. В любых случаях садху не принимает чью-либо сторону. Он не принимает какую-либо точку зрения. Он всегда принимает точку зрения дхармы и Бога. Все. Для него ничего другого не существует. Иногда говорят, гуру, вот вы меня поддерживаете. Вы его поддерживаете, а меня не поддерживаете. Я говорю, я поддерживаю только Шиву и Дататрею. И хочу, чтобы вас он расцвел. Насчет поддержки кого-то другого не надо об этом говорить. Следующее. Чистый вишудхатма. И вот такая жизнь в возвышенных бхавах означает, что садху постепенно очищается. Внутренняя благодать разрушает его карму, нечистоту. Он обретает сам устойчивость в садве, помогающий всему человечеству. Это называется притячара, аналог буддийской бодхичитты. Кто-то может подумать, где человечество и где мы? Что мы можем дать человечеству? Нам бы самим решить свои кармы и проблемы. Но притячара, сострадание, каруна означает, мы должны зарождать такое намерение помогать всему человечеству. Это наш долг перед этим человечеством помогать живым существам устранять невидение. Каждый на своем уровне, мы для этого именно и делаем севу. Это называется манушья-яги. И лучший способ помогать всему человечеству – это распространять дхарму. Как есть в миру такая поговорка, если вы голодному дадите рыбу, он ее съест и завтра снова будет голодным. Если вы дадите удочку, он научится ее ловить. Пример, конечно, не из области ахимсы. Но суть этой поговорки в том, что мало помогать людям устранить их материальные проблемы. Надо помогать людям устранить их фундаментальные проблемы. Это и есть распространение дхармы, духовная помощь на пути освобождения и просветления. Так далее. Разум свободен от вожделения. Каким-то любым энергиям, вещам. Вожделение означает алчность, жаждание, страстное жаждание чего-либо. Владеющий чувствами. Любые чувства под контролем. Не имеющие собственнических представлений. Когда монах слишком начинает говорить, это мое, это как бы характеризует его. Поэтому надо аккуратно очень с этим. Мягкий, значит, сатвичный. соблюдающий меру в еде, умиротворенный, пребывающий в шанти, тот, кого не интересуют материальные дела. Они могут интересовать ровно настолько, чтобы хорошо выполнять свою дхарму, свою севу, но не интересуют в личном плане принесения плодов и результатов. Если садху начинает слишком увлекаться, делать бизнес какой-либо, он быстро начинает проигрывать, терять очки. Терпеливый, тхритиман, стхира, стойкий. Стойкость означает держать удары судьбы. Когда мы становимся садху, это не означает, что наша карма аннулируется, и все сразу будет гладко и превосходно. И если мы почитаем жизненописание святых, даже у великих святых было много ударов судьбы. Но садху — это тот, кто держит удары судьбы, тот, кто стоек. Он устойчив, он бесстрашен, он не слабый. Он не слабый, не безвольный, и он не пугается каких-то небольших вещей. Он не ранимый и не впечатлительный. Представление о садху как о ранимой впечатлительной личности — это ложное представление. Садху стоек. Потому что ранимые и впечатлительные сходят сразу же с дистанции очень быстро. Если таких качеств нет, то надо воспитывать их, стойкость. То есть если надо пойти 2 месяца в батальоне морской пехоты побыть, то надо и пойти и побыть, и посмотреть, что такое стойкость. Шутка такая. Просто в юности у меня был такой опыт. Стойкость означает вира-качество. Вира-качество означает способность противостоять ударам жизни, способность противостоять напору чужой энергии, способность противостоять напорам злых планет и карм и способность силой останавливать другую силу и держаться своего, способность отстаивать свою веру, жизнь, ценности, убеждения и свой духовный путь. Не эгоистично, но правильно. Это и есть тхира. Потому что Шакти, Божественная Мать, всегда захочет проверить садху. То есть как только вы заявляете «я садху», сразу же включаются некие силы и говорят: «ну, сейчас мы и проверим, что ты за садху». И вот отстоять свой выбор – это важное качество садху. Далее. Преданный исключительно Богу. Никакие другие преданности садху в себе не поощряет. А если поощряет, он должен увидеть это и вовремя на виная встать, просто сделать признание, проищиту выполнить. Не пренебрегающий своими обязанностями. Ваши обязанности отражают вашу карму и вашу дхарму, способ сублимации этой кармы в настоящем месте, времени и обстоятельствах. Если вы имеете какие-то обязанности, то важно их уважать и относиться к ним, исполняя так, чтобы они приносили пользу вам и пользу другим, не пренебрегать ими. Неважно, какие. Это могут быть совершенно небольшие обязанности, но их надо исполнять. Это и есть ваша дхарма на данный момент. Смысл дхармы – исполнение своих обязанностей так, чтобы породить внутреннее божество и через это внутреннее божество продвинуться. Если же у вас есть какие-то обязанности, но вы их не исполняете или не уважаете, это божество не будет порождено, и эта карма ваша не будет сублимирована. Бывает так, человек приходит в сангу вашим, как монах, говорит: я хочу только практиковать, только медитировать. А видно, что кармы-то есть. И что даже если такому человеку создать, это не его дхарма. То есть он заявляет претензии на дхарму мощного саньяси, мощного вадхута. А еще кармы остались. Были такие даже случаи. Гуру говорит: ну хорошо, вот тебе полгода, год, сколько надо, практикуй. Проходит полгода, он выходит, заканчивает. Говорит: гуру, мне надо поехать, там бизнес ждет. Все, попрактиковал. Но не будешь ты делать карма-йогу здесь, то будешь делать на фирме. Кармы все равно ты не обманешь. Их надо все равно сублимировать. И исполнение своего долга – это как раз способ сублимировать свою карму и зародить божество. Поэтому кто не любит делать севу, служа управляющим вашими, тот быстро идет делать севу, служа управляющему фирмы. Потому что карму невозможно обмануть. Но когда человек исполняет свой долг, он эту карму преображает. И эта карма становится карма-йогой, и она становится путем к его освобождению. Очень серьезный, что означает серьезно относящийся к духовной жизни садхане, своему пути, победивший 6 клеш. Кама, кратха, лобха, моха, мада, мацарья. Гнев, вожделение, алчность, привязанность, гордость, зависть. Не требующий почтения к себе. Садху в собственном смысле скромен и не желает никакого почтения к себе. Но если ему дается определенный статус, должность, то это, если это становится его дхарма, он просто принимает это почтение. Это становится просто исполнением своей дхармы. И здесь надо это различать. Когда человек эгоистично требует почтения к себе или желает его, это одно. А если это просто исполнение дхармы, он заботится об исполнении дхармы, этики — это другое. При этом сам он в этом не заинтересован, но ему дали такое служение — что-то поддерживать. Почтительно относящийся к другим — это качество садху. Наша этика предполагает, что мы почтительно относимся. Почтительно означает чистое видение. Уважение к тому, кто стал на духовный путь. Умелый – дакша. Не склонный к обману и лицемерию. Гьяни – сведущий в шастрах. Шучи – чистый. Все это 26 качеств садху, описанных в Пуранах. И когда йогин пребывает в благодати, все эти качества постепенно пробуждаются. И с такими качествами можно переживать Бога.
Да будешь ты вославлен. Тот, кто проявляет свое великолепие, помещая свою печать на каждой вещи в этом мире. Да будешь ты вославлен. Великий Господь, Господин Вселенной, в которую ты вливаешь свою собственную душу. Да будешь ты вославлен, тот, кто один без второго, когда появляется желание творить три мира. Да будешь ты вославлен, чьей единственный помощник Деви, сокровищница всех твоих.
Глава кончилась, да? Итак, пребывание в божественной славе, в божественной благодати — это нидитхьясана, непрерывное удержание ума в самоозаренном памятовании. Созерцательное присутствие идет вместе с бхакти-йогой, и оно развивается обычно так. Концентрация, медитация, полнота внимания — самоосвобождающее памятование, пустотное памятование и самоозаренное памятование. И прославление и призывание, пребывание в Дивья-бхаве соответствует самоозаренному памятованию. Когда мы питаем свое созерцание духом бхакти-йоги и пребываем в непрерывном прославлении, это и есть Дивья-бхава. Дивья-бхава в сочетании с брахма-хам-бхавой даруют желаемую мукти-бхаву. Всегда следует размышлять над молитвами Утпала-девы, чтобы не выпадать из состояния прославления или, по крайней мере, стремиться быть в прославлении, в радости, в счастье, в блаженстве в Боге. Никогда не опускаться ниже вот этих возвышенных духовных эмоциональных состояний. А если ум опускается, то выполнять упаи, методы, держать созерцание, чтобы, по крайней мере, он не опускался ниже грани спокойствия, ясности и безмятежности. Oh.